«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Веду я, Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии профессор, доктор философских наук и глава фонда «Русское либеральное наследие» Алексей Карамурза. Кстати, автор многих работ на тему, которые мы сегодня будем обсуждать. Вот я, например, рекомендовал бы книжки, называются «Интеллектуальные портреты. Очерки о русских мыслителях 19-20 века». А говорим мы сегодня о либерализме, о либеральной традиции и ее истоках. Я напомню, наш телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, так что можете задавать свои вопросы Алексею, ну и я тоже задам. Вот в современной России, конечно, либерализм сейчас не в моде, но мы говорим, так сказать, наперекор этой тенденции печальной. Алексей Алексеевич, кого бы вы посчитали первыми российскими либералами, вот если погрузиться в историю, далеко-далеко уйти?
Ну, во-первых, хочу поздравить «Эхо Москвы». Вы принимаете еще поздравления?
Принимаем, принимаем.
Поэтому поздравляю. Все-таки с вами лучше, чем было бы без вас.
Спасибо, спасибо.
Хотя вопросы иногда возникают, но очень всех, особенно тех, с кем работал, да. Кстати, давно я говорил это на «Эхе», сидим-то мы в историческом месте, которое почти 100 лет назад первое серьезное обсуждение проблемы революции в России шло на этом месте. Знаете, здесь Струве жил в дворце Гагарина, один из моих кумиров, можно сказать, либеральных, настоящий русский либерал, который на вопрос, что такое патриотизм, ответил: либерализм и есть истинный патриотизм. За что его...
Настоящий русский либерал в молодости побывал социалистом.
Да, больше того, возглавлял, писал РСДРП, но в итоге поумнел и стал действительно либералом. Прекрасная книга сейчас вышла. И спасибо за рекламу моих интеллектуальных портретов. Это, кстати, уже третья книга из этой серии. Книга Острова. Сейчас вот мои друзья, профессора Жукова и Кантор, издали именно книгу о Острове. И там есть и мой большой текст. Вы знаете, на либерализм не может быть моды. Она не может исчезать, эта мода. Потому что это такая насущная вещь. Я сторонник концепции того, что настоящие либералы, они истинные и единственные, возможно, противники революции. Вот когда есть опасность смуты, тогда очень нужны либералы. Не держи морды нужны, которые как бы держать и не пущать, а либералы, которые снимут напряжение вот этими методами реформы. Поэтому и в России либералы появляются в связи с опасностью действительно обвала российского. Вот эта череда дворцовых переворотов, казалось бы, времена таких просвещенных императриц, и Елизаветы Петровны, и потом Екатерины II, а ведь не устоялась династия, ее трясло, и вот уже Павла убивают. Александр, кстати, висел на волоске, судя по тем источникам, которые я читал, докладывали, что не исключено, что с ним могут поступить, как он поступил со своим папашей. И вот тут, в этот момент, начинается, на мой взгляд, первый русский либерал.
Ну, вот, Спиранский?
Я думаю, Спиранский. Причем Спиранского призывает сам Александр I. А почему смута? Во-первых, череда голодных лет, не урожай. Народ начинает бузить, и на это накладывается первое поражение в наполеоновских войнах. То есть не очень удачный царь считается в народе, и масса людей, которые не хотят зафиксировать вот порядок с этими романами, они по-прежнему хотят такую боярскую, дворянскую, гвардейскую фронду держать. И вот он чувствует, что он сам не очень устойчив на троне, и он зовет Спиранского писать конституцию, в которой первой главой он сам будет легитимирован, сам Александр I. Вот это и есть реформаторство сверху.
Ну, позвал, а потом отставил.
Позвал.
Даже сослал.
Да, позвал.
Вот она судьба либералов в России.
Дело в том, что я вот и в книгах своих тоже пишу. На самом деле, звездные часы Спиранского не тогда, когда он в дальних уголках Зимнего дворца там писал с молодыми друзьями императора Александра I свою конституцию, и естественно, не тогда, когда он потом, вернувшись из ссылки, писал законы для Николая и участвовал, например, в следствии по делу декабристов. Тогда это, конечно, не его звездные часы. А звездные часы Спиранского – это как он сумел установить порядок более-менее конституционный, ну, на этом уровне, конечно, там у себя, в Иркутске, когда он был генерал-губернатором Восточной Сибири. Вот где звездные часы Спиранского. Ему царь отдал всю игру. Это, кстати, иркутяне прекрасно знают. Там и площадь называлась. Сейчас она там площадь Кирова, непонятно за что. А вообще-то
пусть вернут Спиранского.
Вернуть Спиранского надо, потому что ну, там много безобразий. Там бьются местные наши коллеги, в том числе сотрудники Фонда «Русско-либеральное наследие». Все-таки вот фигура, которую, я думаю, никто против не будет, вернуть старое название. А для нас это выдающийся русский либерал-реформатор. Он впервые дал закон, например, для многочисленных народностей, которые вообще не людьми считались одно время. А он им дал нечто наподобие Конституции. Кстати, потом второй раз этим народам попытался дать, правда, и не успел, а может быть, и не очень-то и хотел, Колчак. Он буквально со Спиранского потом в Сибири списывал некоторые вещи, которые через почти 100 лет дать закон. Вот появляется первый мощный реформатор. Ну, под царем пока, понимаете? Под царем.
То есть либералы, в принципе, могли действовать в рамках самодержавной системы, не поступаясь взглядами своими, так сказать, проталкивать идеи свободы, частной собственности.
А другого варианта не было. Второй вариант – это обвал государственности и революции. Это не их игра была. Вот вы правильно сказали, Струва немножко поигрался в это дело. Вообще считалось, очень многие у нас будущие либералы, они что думали, что у нас вообще самодержавие-то не настоящее, надо городовых просто выгнать всех и посадить реформаторов, и будет либеральный порядок. Поэтому они были радикалами. Потом выяснилось, что тут, если начать ломать машину, то можно так сломать, что тебя самого потом из страны выкинут. Так и получилось с тем же Струва потом. И с большинством либералов они либо здесь были умерщвлены, причем многие и даже после Второй мировой войны вылавливали в Европе и здесь сажали и домучивали здесь. Еще 50-е годы.
Корсавина, например.
Корсавин, да, это...
Который умер
Абис,
в лагере.
Да, Абис, это... Да, и там мы о нем очень много писали, но я, правда, не относил бы Корсавина к либералам, но то, что это был такой Лев Платоныч просвещенный русский человек, и в этом смысле свободный человек, это бесспорно. Ну, например, князь Петр Долгоруков. Вот во Владимире, во Владимирском централе умерщвлён в 51-м году.
Да, вывезли из Праги.
Вывезли вот. Из Праги, его заловил там СМЕРШ, а он был лидером антифашистского сопротивления, на самом деле, а его судили чуть ли не за то, что он сотрудничал с фашистами. Так вот, умерщвили в 51-м году во Владимирском централе. Мы 2 года назад поставили памятник ему на князь Владимирском кладбище. Вот как работает фонд «Русское либеральное наследие». Вспоминает тех людей, которых вообще и забыли ответить. Рюрикович, Долгорукова и так далее. Вот. Поэтому либерализм востребован тогда, когда существует опасность смуты. В России чаще всего революцию и смуту порождает реакция. Реакция провоцирует смуту. Поэтому надо чинить государственную машину очень серьезно. И либералы это понимают.
Ну, слушайте, вот, например, некоторые авторы, они пишут, что у либерализма в России не было таких важных корней, как в Западной Европе. В стране не было такого устойчивого феодализма, у церкви не было права на критику власти. Откуда же взялись эти самые люди? Вот в дворянском сословии, например. Многие же, как вы верно подметили, там, говоря про Долгорукова и Рюриковича, и представители знатных родов, а вдруг стали предлагать вот разные такие сомнительные с точки зрения сторонников консервативного подхода к управлению страной вещи.
Не просто даже сомнительные, опасные для них, потому что либералы – это единственные.
Крамола.
Да, единственные, кто опасен для властей придержащих, это как раз либералы, потому что революционеры для них не опасны.
Вообще не опасны.
Не опасны, потому что они потом сами воспроизведут ту же самую вертикаль власти. Этих, правда, не будет уже.
Ну, так ведь лично опасно.
Вместо Романовых, да, да. Но,
Ульянова знаете, вместо Романовых.
Сядут Ульяновы, Сталины вместо Романовых. Либералам от этого не легче, конечно. Поэтому, да, действительно, у нас позже началась эта вещь. Долгое время можно было жить по-старому. Европа уже прошла этот этап, когда надо было... Ведь всерьез бунты и революции возникают с наступлением массового общества. В городе должно появиться много людей, которым, строго говоря, нечего терять. Вот так скажем. Это не рабочий класс, как на школе.
Как марксист.
У нас в школе, я помню, в нашей школе, по крайней мере, учили так, что революции начинаются тогда, когда появляется пролетариат.
Вот-вот-вот, которым
да.
еще терять.
Но это революция. Это эти... А на самом деле пролетариат – это вообще уважаемый класс. Это люди, которые работают, понимаете, им некогда бузить. Бузят в основном те, кто мало что делает. Вот так вот вылез в город, а чем заняться, не знает. Понимаете, из села выбит, а новых социальных связей не завел. Поэтому в основном... Это люмпены, это солдатики, которые не хотят идти на фронт. Вот как у нас в 17-м году, кто поднял? Даже не то, что солдаты вернулись, устроили революцию. А те солдаты, которые, наоборот, не хотели идти воевать, в Петрограде устроили вот эту
блузу. Да, запасные полки.
Да, запасные полки, не хотящие воевать. Вот, поэтому у нас действительно... появляется позже сама проблема устойчивости власти. И многие же гордились, что вся Европа бузит, а Россия – остров спокойствия.
Но это про Николая Первого, да? Там?
Да, считалось, что, может быть, 30 лет сидишь с жандармом в Европу. Ему брат передал хорошее наследство, Священный Союз, победитель Наполеона. Все думали, что по-старому самодержавие может просуществовать. И что получилось? Получилась крымская катастрофа.
Слушайте, но ведь интересно, ведь Николай в каком-то смысле тоже рассуждал в каком-то таком либеральном контексте. Вот он несколько раз приступал, его подчиненные приступали к обсуждению крестьянской реформы, а пойти на нее он не рискнул. И вот опять некоторые пишут, коллеги, что почему? Потому что был уверен, земля – частная собственность дворян, и власть не может пойти на перераспределение, да? То есть это покушение на частную собственность. А с другой стороны, освобождение без земли вредно. Вот в этом тупике он так и остался.
Да, он так и остался, но в какой-то момент, чтобы не допустить катастрофу снизу, надо было пойти на реформу. Сын, кстати, был сначала более консервативный, чем папаша.
Александр
II. Но жизнь заставила. И команду хорошую поднабрали. Николай Первый, да, у него там и граф Киселев, там начинались кое-какие вещи-то. Вообще фигура непростая. Я, например, не согласен с теми, что кто его просто, так сказать, выкидывает и там считает, что это...
Хотите сказать, что неоднозначный был деятель? Но и Уваров был неоднозначный. Между
Они прочим. Все были неоднозначны. 30 лет в России просидеть невозможно быть совсем пустым, как барабан. Вот Павел Первый показал, что долго человек, который все делает наперекосяк, долго не просидит. Вот. Александр Второй был более консервативен, чем папаша, но команда, я думаю, его уговорила. У него был брат, который его постоянно подталкивал, Константин Николаевич, второй брат. Кстати, команду собирал он, и плюс еще вдова четвертого сына Павла Первого, Елена Павловна Великая. Вот где были центры. Не Александр Второй, вот мы ему памятник недавно поставили. Только не забывайте, говорю...
Не там, правда, поставили, где надо.
Да не там.
Где стоял, в Кремле стоял памятник.
Да, конечно, и смотрел туда, в сторону Замоскворечья. Видно было со всей Москвы. Ну, где разрешили, там и поставили, да. Но я против того, чтобы таскать цветы к нему, потому что я говорю, что давайте вспомним всю реформаторскую команду, которая все. Давайте вспомним и Елену Павловну, и Константина Николаевича, который был мотором реформ. А так в царя играть, это...
Ну, еще фигура такая интересная, ростовцев, вспомните, который умер до освобождения крестьян,
да,
но много что сделал.
Да, но это был человек тоже неоднозначный. Знаете, что он, в общем-то, в молодости там заложил некоторых декабристов и всю жизнь искупал свою вину, видимо. Но ему, конечно, очень сильно доверял Александр II, потому что он с ним еще до воцарения уже сработался. Поэтому надо было верному человеку дать. Но да, ростовцев исполнил, в общем-то, на этом месте исполнил свой долг подчиняясь императору, и в данном случае оказался с плюсом, вошел в историю. Поэтому это тоже человек, заслуживающий уважения. И, конечно, реформаторская команда. Вы знаете, где она, кстати, собиралась? Все эти либералы... Первая реформа всерьез 61-го года, а что 6-7 лет делали-то?
Комитеты заседали.
Заседали, он тоже побаивался, понимаете? Но когда накатила мощная команда, она приехала в основном из-за границы. Вот этот салон Елены Павловны, например, заседал в Риме. Знаете, кто был главным идеологом салона? 57-58 год. Иван Сергеевич Тургенев. Он собирался, уже подал заявку тогда будущему министру пропаганды, так сказать, Головнину, который уже тогда просвещение, да, ну так скажем, наши, да, либеральные пропаганды, в хорошем смысле.
Александр Васильевич Головнин, да.
Да, мы, кстати, ему тоже мемориальную доску поставили на Рязанщине, сын знаменитого адмирала Головнина, мы в его имении шествуем там на школы, которые он сам построил, она до сих пор стоит, эта школа. Так вот, Головнину написал заявку на издание журнала реформаторского с такой аграрной спецификой, это Иван Сергеевич Тургенев, и параллельно он закончил Асию и начал дворянское гнездо. Это Рим, 57-58 годы. А потом что-то как бы отошел от этих дел. А был там запивалой в Риме в качестве одним из основных спикеров на всех этих заседаниях за реформы. Вот. Поэтому это не, тоже непростой у нас Иван Сергеевич. Я бы даже сказал, что он лидер реформатов.
Я назад вернулся, да, бы, да, в николаевские времена. Какую роль сыграли вот эти кружки московской профессуры? Кавелин, Грановский, вот как бы такие тоже салоны у них были. Знаете, что им, вот... какие идеи им удалось продвинуть?
Конечно, вот без вот этих людей, Грановский, во-первых, во-вторых, Чичерин и Кавелин, как профессора Московского университета. Кстати, вы знаете, вот как его гнобили в свое время в Николаевской России, Тимофея Николаевича Грановского, он же не дожил до 50 лет, от инфаркта скончался. Так вот, Ильич последние полгода захватил Александра II, когда ему там дали фактически полковничью, так сказать, должность, избрали деканом историко-филологического факультета. Вот, казалось бы, жить и жить ему. А все равно продолжалась еще Крымская война. И вот сейчас был юбилей в 2013 году, и опять наш фонд... Никто же почти не знает, вот спросите москвичей, а где похоронен Грановский? Главный наш профессор Московского университета.
Улицу, кстати говоря, отняли, нет улицы Грановского?
Я мимо нее сегодня шел, да, отняли.
Так, теперь
отняли.
Романов переулок.
Ну, пусть, да, пусть, так, но...
Улицу-то где-нибудь,
знаете,
можно назвать?
За могилой шло 100 тысяч студентов. Со всей страны приехали туда, все ученики Грановского. До февраля 17... до лета 17-го года... Ночь проводили каждый год. Все, кто чувствовал себя из птенцы гнезда Грановского, приезжали уже. Не сами учащиеся, уже дети, их внуки приезжали в Москву и проводили ночь на могиле. Похоронен на студенческие деньги. Здесь у нас около Рижской, Крестовское кладбище. Ну, путепровод, и там участок Крестовского кладбища.
Чем же он все-таки так зажег сердца, Алексей?
А вы знаете... Настолько тихо и молча существовала Россия, что просто человек, его называли еще пилявый профессор, он еще, ладно бы, был прекрасным лектором, говорил тихо, шепелявил. Вот я учился там на проспекте Маркса, на Маховой в университете, вот в этом актовом зале, все там 200 человек всего в этот зал вылезало. Но об его лекциях публично говорила вся Россия. И ничего такого особенного не говорил. Но люди чувствовали, что когда он там выступает с докладами о французских королях там, или по Бэкону выступает, все проецируют на Россию. То есть, если умно говорить, то можно очень о многом сказать.
Искусство аллюзии, да, такое?
И народ настроился на... истосковался по свежему слову, что вот эти профессора, которые приехали из Германии, ведь он учился в Германии. Вот это гегелевская диалектика, связанная с... Что такое прогресс в истории? Понимаете, вот эти вот темы начинаются всерьез обсуждаться, и вся страна гудела. он владельцем умов. Вот перечитайте хотя бы Герцена «Былое думы», вот посвященные Грановскому эти куски, и вы поймете, что из ничего буквально сделались общественные события. И никто не мог понять, в чем дело. Но вот человек сыграл в резонанс с общественными настроениями и возглавил фактически это. И воспитал целую плеяду. И вот, знаете, у нас, видать, почувствовала что-то власть, не дала толком отметить. В 13-м году сейчас 200 лет Грановскому. Я удивлюсь. К нам пришли люди с ИСТФАКа, говорят, им запретили. В Московском университете запретили отмечать 200 лет Грановскому. Можете себе представить? У нас в институт философии, вот, который сейчас отбирают у нас тоже.
Вот. Здание не институт.
Ну, знаете...
Хотя здание историческое, жалко.
Здание историческое, учесть, что там Чичерин жил, наш либерал. И у нас там памятник ему стоит. И студенты занимаются в чичеринской аудитории. Сохранился его кабинет бывший. Да, забирают. Так вот, запретили в МГУ лучший за всю историю университета профессор. То есть, назвать одного, то я, конечно, как профессиональный историк, вы тоже скажете Грановский. Но это объективно так. Так вот, не стали проводить 200 лет. Я вот думаю, что даже в советский бы период, в советский период, какой-нибудь Суслов спал бы в президиуме в Доме Союза, в 200 лет Грановскому отмечали. А у нас, казалось бы, свобода слова сейчас наступила.
Европеизм, он не в моде. Скорее, если бы вот какие-то славянофилы, то, конечно, бы отметили хорошо. Да. Кстати, вот главный спор того времени. Западники, славянофилы, особый путь или там европейский путь. Сильно он этот спор обогатил, так сказать, российскую культуру?
Ну, во-первых, они очень разные, вот эти славянофилы. Есть знаменитая
хочу
работа...
Хочу сказать, что есть либеральные славянофилы?
Я не то, что даже хочу сказать, а они сами себя так называли. Ну, вот мы сейчас на радиостанции, с прессой очень много работаем. Знаете, кто был самым главным защитником свободы слова в России вот в тот период? Даже не западники. А славянофилы Иван Сергеевич Аксаков. Да, Аксаков. У него были свои, да, славянофильские там эти... Вот, но столько, сколько он сделал для свободы слова в России, никто из западников его периода не сделал. Это грандиозный русский, да, вот такого типа славянофильский либерал. Очень мощный, которого я, безусловно, уважаю, который, в общем-то, ни в коем случае нельзя. Да, самобытный путь России, но, вы знаете, тут тоже не надо перегибать палку. Да, православный человек... Ну, вы знаете, вот смотрите, его аргументация, как он аргументировал свободу слова. Вот мы за нее много, не одно десятилетие друг друга знаем, да, колотимся. Он так говорил, знаете, слово – это ведь Бог. Тот, кто покушается на свободу слова, покушается на Бога.
О, как.
Хорошая аргументация, понимаете? И работала. Вот сейчас кто-нибудь так вот если скажет, то, конечно, многие даже не поймут, о чем идет речь, потому что у нас как-то религия со свободой разошлись. Так получилось, русское православие много дало поводов для того, чтобы его записали в ранг не свободы, а...
Да, ходят там по манежам, хулиганят.
По манежам, хулиганят, не просто ходят, гадят. Вот. Но причем здесь Иван Сергеевич Аксаков? Понимаете, он первый дал бы, так сказать, подзатыльник вот этим деятелям, которые сейчас под видом православия просто являются варварами о чем-то. Это был глубоко цивилизованный человек. Кстати, тоже у нас, он же умер у нас, хотел сказать, в Институте философии, в здании, в том же особняке Голицына, который у нас сейчас отбирают, там жил, работал и умер Иван Сергеевич Аксаков. И я тоже поставил ему мемориальную доску. Западнику Чичерину и славянофилу
Аксакову. Пушкинский музей эти доски-то не снимет, пусть они все остаются. Это уж надо проследить.
Ну, вы знаете, я не знаю, чем они там будут заниматься. У нас, кстати, сейчас существует музей Чичерина в здании. Поэтому музей – это вот мой музей Чичерина. А будет ли там другой какой-то музей? Я что-то сильно, сильно сомневаюсь. Боюсь, что это будет чисто коммерческое использование.
Давайте пару слов еще об этой фигуре, Борис Николаевич Чичерин.
Борис Николаевич – вот классический русский либерал, причем правовед. О нем и в западных энциклопедиях написано, что это самый крупный европейский либерал к востоку от Рейна. Вот они откуда считают, что там вот как бы Восточная Европа, главный Чичерин. У нас его как-то недолюбливали. Человек он вообще был тоже сложный. Но хотя бы москвичи должны знать, что он был избранный московский городской голова.
Это уже в конце жизни.
В конце жизни. И, кстати, его принудили к отставке именно потому, что он пытался подтянуть силы местного и городского самоуправления, и земства. Он не был антимонархистом, естественно, он вполне выступал за конституционную монархию, но считал, что общество должно помогать власти управлять обществом.
Ну, да, управлять страной. Многих не любил.
Как? Он очень не любил. Это классический, я же...
Сказал, по-моему, у меня тут цитатка такая подвернулась, да. Что он их называл гадами, которые готовы погубить великое историческое дело.
Он был, конечно, большим теоретиком правовых реформ. Его кумиром был Александр II и вся реформаторская команда, которую делал. И когда он потом выступал за, так сказать, с некоторых консервативных позиций, нельзя забывать, что он хотел консервировать в хорошем смысле завоевание Александровских реформ. То есть был охранительским либералом. То есть все завоевания либеральных реформ надо защищать. Они действительно в эпоху Александра III, при котором его принудили к отставке, требовали защиты эти реформы. И часть, кстати, завоеваний удержалась. Может быть, поэтому и выросло то поколение, которое потом все-таки в начале XX века выбило Конституцию и Государственную Думу из самодержавия.
Ну вот, кстати, я уж тут у нас до перерыва немножко времени есть. Что мы так в зачет возьмем либеральному государю, да, кроме освобождения крестьян? И, кстати говоря, освобождение дворян, между прочим. Дворян же освободили от необходимости быть, так сказать, сборщиками налогов, там за порядок в деревне отвечать тоже.
Знаете, свобода, вот Георгий Петрович Федотов, который я очень люблю, он в конце жизни все-таки стал христианским либералом, именно либералом, я подчеркиваю, и говорил о том, что, в общем, свобода – это такая привилегия сначала, она для немногих. И вот когда мы получаем дворянскую свободу, значит, потом более широкие слои могут ее получить. Но если натравливать чернь на дворянскую свободу, здесь будет черный передел, ничего хорошего не будет. Как у нас в начале XX века фактически натравили на культурное сословие, никому от этой стране от этого лучше не стало. Так вот, записываем, да, в актив вот этих реформ сверху очень многие плюсы. Кстати, мало кто знает, либералы, даже вождь либералов Милюков, лидер кадетской партии, он был самым активным защитником того, чтобы Романовская династия сохранилась. Он же уговаривал на коленях 3 дня Михаила Александровича, чтобы тот принял престол.
Вот. Не уговорил.
Не уговорил.
Вместе
хотя
с Гучковым,
он,
да.
Да, Гучков меньше даже был. В основном все мемуаристы сходятся на том, что больше всего за это выступал именно лидер либералов Милюков. Не потому, что он такой уже упертый монархист. Он не хотел раскачивать лодку. Считал, что все-таки просвещенный монарх сейчас, во-первых, надо в войну доиграть и выиграть ее. Во-вторых, народ успокоить. Вот ради этого он даже был готов пойти на то, чтобы Михаил Романов принял власть.
Ну вот суд, значит, был все-таки создан, да, у нас земство.
Нет, вся цепочка.
Целая цепочка. Достижение за достижением.
Координированных реформ.
Примерно за 5 лет, да?
Да, потому что в 66-м году он сам, после выстрела Каракозова, сам свернул свои же реформы. Поэтому тоже надо понимать, кто такой Александр II. Вот, и только за год до трагической гибели снова вернулся к элементам Конституции, идеи с Лорис Меликом. А для этого 60-е годы реформы военные.
После перерыва еще раз все напомним. Алексей Карамурза у нас в эфире. «Цена революции» на эхе Москвы.
«Цена революции».
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет музыкальный критик Артемий Троицкий. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера. В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Правозащитник, бывший директор музея Сахарова Юрий Самодуров. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера. Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, что было у нас на эфире.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор в прямом эфире с профессором, доктором философских наук Алексеем Карамурзой. Ну и давайте все-таки еще раз напомним слушателям о реформах.
Да, весь комплекс реформ. Почему, собственно, они и закрепились, и даже когда их начали при следующем царе скручивать, не удалось отыграть до конца назад. Это не только крестьянская реформа, которую все, конечно, сразу называют, это земская реформа, что очень важно. Это дало возможность нарастить целое большое поколение людей, которые через выборную школу местного самоуправления дослужились до очень крупных деятелей губернского, а с началом политики России и общероссийского масштаба.
Кстати говоря, это были свободные выборы.
Абсолютно. Абсолютно. Причем,
они, правда, по степеням шли, да?
Там, они по степеням, но, извините, есть люди, которые с уездного уровня, те же самые князья, Шаховские, Долгоруковы, они шли снизу, понимаете, не чураясь того, чтобы сначала уезд свой обустроить, потом губернию, и только потом они в качестве членов там ЦК кадетской партии становились депутатами Государственной Думы. То есть реформа местного самоуправления, городского самоуправления, конечно, в зачет Александру II и реформаторство сверху. Дальше отмена цензуры и вообще культура. Реформа вот при Головнине, о котором мы говорили, это очень, очень мощная реформа. Вообще, я бы еще раньше, единственное, что он сделал в 1955 году, Александр II, он дал возможность свободно выезжать из России, что тоже немаловажно. Целое поколение ломанулось, наконец, за рубеж. Но только что
Ваш любимый Рим в Италию.
Рим, как правило, обязательно. Причем едут и славянофилы, и западники, вот Чичерин и Аксаков, предположим, едут по одному и тому же маршруту. Сначала к Герцену в Лондон, что его любили все, тайком причем. Вот, а потом обязательно Рим. Ну, чтобы посмотреть, всю жизнь в гимназиях начинали, изучали, это дело никогда не видели.
Да уж, Пушкин-то не выездной был.
Пушкин был не выездной, и целое поколение не выездное, потому что фактически с 48-го года практически был запрет после революции в Европе. И только в 55-м году открыли границы. И все, и не для того, чтобы просто уехать, а для того, чтобы посмотреть и вернуться, и сделать для России лучше. Поэтому это первая реформа. Свобода прессы, кстати, очень...
Ну, предварительную цензуру отменили. Но там много было всяких хитростей. Там и предупреждения там, были, да, давали, и закрыть могли.
А история с Чернышевским, наконец. Это тоже Александровские времена, понимаете? Кстати, сейчас готовится книга, я жду ее с удовольствием, мой близкий друг и член совета нашего фонда Владимир Кантор сейчас пишет бестселлер будущий, я уверен, книгу, посвященную Чернышевскому в системе ЖЗЛ.
То есть Набокова мало дара.
У нас будет, я думаю, что книга, которая будет событием. Я думаю, что она примерно вот сейчас вот в этой серии много интересного делается, как ни странно, в этой старой традиционной серии, где много ерунды было написано. Но я надеюсь очень, что это... Где он показывает, что не надо списывать Чернышевского совсем туда, в сторону революционеров. Много на него наветов
было. Ну, у него в ранний период тоже были надежды. И у него, у Белинского, на просвещенную, так сказать, монархию. Инструмент не только либеральных, но и почти социалистических реформ.
Да, но дело в том, что это одна и та же траектория, что у Чернышевского, что у Герцена. Когда ты бьешься головой об стену, ты либо здесь сядешь, либо тебя вышлют. Вот и люди радикализировались, из либералов переходили в революционеры. Потом был обратный период, когда, наоборот, многие, кто переболел в детстве революционаризмом, поняли, что надо аккуратнее, то есть надо быть либералом.
Ну, некоторые в монархисты вернулись, Тихомиров, вспомним, например, да, из народовольцев.
Да, это...
Всякое
такая,
бывало.
Это такая вещь.
Кстати. Экстремальный такой,
да,
поход.
Военная реформа. Россия после Крымской войны, куда завел вот в тупик-то Николай I со своим жандармом Европы, это понятно, что это его детище, Крымская война, потому что так бездарно провести внешнюю политику, растерять всех союзников и проиграть на своей территории сравнительно небольшому экспедиционному корпусу союзников из своего дворца вот в Петергофе и в Александрии, там рядом есть небольшой такой частный дворец, видел в бинокль английскую эскадру, которая около Кронштадта стояла. Вот после того, как брат выиграл у Наполеона, Николай фактически проиграл Крымскую войну. И вот после этого надо было реформировать и армию. Кстати, те, кто никак не знает, что делать с армией, почитайте Дмитрия Милютина. Да? Это уж точно не те горе-министры обороны, которые до сих пор не можем понять, что тут натворили вот эти мебельщики наши. Это настоящие серьезные люди. И им, так сказать, тому же Сердюкову до Милютина пилить и пилить. Поэтому кое-что хорошее было и в те времена. Вот этот комплекс реформ, он закрепился именно потому, что они были сбалансированы. Это делали одни и те же люди. Человек 40 реформаторской команды, которые долго к этому шли. Это были лучшие действительно люди. И они подтягивали к себе лучших людей.
Ну, почему все-таки этот вот рывок, он занял действительно 5-6 лет, а потом было достаточно долгое торможение? Это все-таки связано вот с польским восстанием, деятельностью радикалов, все вместе, выстрел Каракозова, такой,
ну, считается, что
надлом, да?
Страх. Страх. У нас очень часто, знаете, у нас в России бывает еще хуже. У нас реакция иногда предшествует революции. Еще ничего толком не сделали, а уже испугались сами. Вот в свое время Екатерина II, почему она стала, как говорил Пушкин, из просвещенной императрицы, стала помещицей? Обычной русской такой держимордной помещицы. Испугалась французской революции. Сама не очень крепко сидела, потому что по понятным причинам испугалась. Но ведь это и в 20 веке произошло. Вот когда у нас свернули в 68 году хрущевскую оттепель, после того, как начались события, казалось бы, в Чехословакии. Испугались там, а завернули гайки у нас. Так вот, чем все-таки Александр вошел в историю? Он прежде всем начал свою реакцию. В середине 60-х, он все-таки многое успел сделать, поэтому не будем уж на него так строго, но действительно он в 66-м году примерно подавляющее большинство реформаторов уволил просто из своего окружения, и только перед гибелью уже вернулся к некоторым конституционным идеалам.
Я хотел вас спросить о настроениях дворянства. Вот был такой интересный случай. В 1862 году Тверское губернское дворянство направило императору обращение, в котором предлагало созвание выборных от всей земли. Единственное средство к удовлетворительному разрешению вопросов, возбужденных, но не разрешенных положением 19 февраля. Имеется в виду освобождение крестьян. Вот откуда возникает такие обращения? То есть это желание получить какую-то компенсацию за потерю, за потери некоторые экономические, или действительно искреннее желание создать представительное правление?
Ну, вообще, Тверь и вообще Тверская губерния – это один из локомотивов русского либерализма, прямо надо сказать. И многие, кстати, эти традиции сейчас чтут, и люди, которые там с нами сотрудничают, они знают эту историю. Это просто какое-то такое, знаете, гнездо либерализма. Достаточно только взять знаменитую Бакунинское гнездо. Там, правда, Михаил Александрович был анархистом, но все остальные братья Бакунины – и в нескольких поколениях это были, конечно, мощные либералы. Этот куст процветал и в начале 20 века, дал очень много интересных политиков уже в начале 20 века. Так вот, поэтому, да, это один из авангардов. И вспомним, там же это место, где работал Петрункевич, Родичев. Это действительно один из, можно сказать, гордость. К сожалению, сейчас Тверь не дает, по-моему, никаких особенных примеров того, что это авангард какой-то русской общественной жизни.
Но Москва все высосала, видите, слишком близко. А тогда все-таки была своя среда, свое общественное
мнение.
Высосала,
проглотила или выплюнула, я не знаю, но я и в Москве, честно говоря, сейчас не вижу большой активности. Вот на таком уровне, чтобы люди работали на какой, хотя бы век назад у нас, до революции, конечно, век назад была общественная активность и общественная мысль. Вот. Потом она уже, вот я говорил про Струвы, который в 18-м году, вот здесь на том месте, где мы сейчас сидим, во дворце Гагаринах, тайком, пробравшись в Москву, весной 18-го года дописывал и редактировал сборник «Из глубины» знаменитый, где как раз шла речь о том, откуда пришла революция в России.
Да, и вот нам пишут, что вот либералы все профукали в 17-м году, а Струве уже в 18-м проанализировал. Почему, где были ошибки? Но я пока об этих ошибках мы попозже, а вот об ошибках либеральной команды Александра. Вот опять же посмотрел кое-какие работы по истории либерализма. Вот считается, что главная ошибка все-таки сохранение общины. Вот, которая на самом-то деле, она вот не была стабилизирующим совсем фактором, а наоборот. И мешала и экономическому развитию, и развитию правосознания. Что скажете, Алексей Алексеевич?
Бесспорно, я согласен, но дело в том, что вот так же, как Николай I не рискнул вообще ставить крестьянский вопрос, хотя несколько раз к этому подбирался, так Александр II тоже цеплялся, хотелось разрядить обстановку, но в то же время не рушить то, казалось, что еще кое-как стоит. А есть прямо противоположная точка зрения, что, например, большевистская революция случилась из-за того, что Столыпин как раз разрушил общину. Знаете, вот у меня двоюродный брат есть, который так и пишет. С этого начал. Не надо было вообще общину трогать. Вот из-за этого, правда, вот
это забавно. Слушайте, это забавный такой сюжет по общине, когда самые крайние консерваторы сходятся с крайними революционерами. Они же вместе общину защищали. У них резоны были, правда, разные, но община была нужна и социалистам, с одной стороны, а с другой стороны, вот самым таким черносотенцам реакционерам. А Столыпина-то они с двух сторон в той же Думе в третьей и долбали вместе.
Да, и, в общем-то, история не дала нам возможности все-таки выяснить, кто здесь был прав. Конечно, получилось хуже не придумаешь. Вся эта история, конечно, произошла. Но вот скажу вам, что есть переписка Александра Ивановича Герцена с некоторыми западными, в том числе и либералами, который уверял о том, что фактически можно русскую общину превратить в такую самоуправляющуюся артель, которая вполне может стать современным таким явлением мощным, поэтому разрушать общину нельзя. Но вот эта переписка с Линтоном, например, знаменитая, которую в школе учили, он так и говорил, что это фактически некоторые вещи самоуправления тому, к чему мы придем. То есть капитализм не должен разрушать общину, потому что после капитализма будет другой слой, строй, еще более прогрессивный.
Ну, вообще, вот, в России кооперация это потом развивалась, может быть, в силу этих причин, что как-то умели решать вопросы вместе. Ну, опять же, большевики это накрыли.
Да, большевики не были вообще социальными, особенно это была уже террористическая диктатура, где разрушались все возможные формы организации, в том числе и кооперации, в том числе и старинные формы землевладения и так далее. Просто землю отобрали и все.
Все-таки о вот этом замешательстве перед вопросом политической модернизации. Вот опять же, почему государь-император и его команда остановились? В конце концов, можно было, так сказать, говорили потом, увенчать земство каким-то институтом, да, сделать какой-то центральный земский там, комитет. Такие предложения были, и много было проектов разнообразных, так сказать, такого совещательного какого-то органа. Александр, я помню, какой-то был разговор у него с Бисмарком, говорил, что без самодержавия империя развалится. А вот с другой стороны, могла ведь и не развалиться. Другие-то империи проводили подобное преобразование, и ничего. До Первой мировой войны вполне держались.
Я думаю, что большая часть либералов, она собиралась делать именно продолжение реформ с монархом во главе. То есть очень многие ждали, что после Александра III, например, на Николая II весьма и весьма рассчитывали, что, может быть, он продолжит дело деда, а не отца. В общем, к сожалению, вот это вот, с одной стороны, боязнь революции в России ведь действительно, прав был в свое время Фёдор Михайлович Достоевский, который говорил, что в Англии революция длилась 20 лет, во Франции она длилась 150 лет, это все цепочка революции, если брать там 1789 год, и потом еще цепочку революции 19 века, включая Парижскую коммуну. А говорит, что если в России начнется революция, она никогда не кончится. Поэтому здесь...
Вы хотите сказать, что мы в революционное время продолжаем жить?
С одной стороны, вроде тишина...
Скорее в контрреволюционное.
Знаете, есть... У нас ведь тоже революция особая. Вот в свое время Маркс сказал, многие повторили, и с этим частично можно согласиться, что вообще-то революция иногда бывает варварской формой прогресса. А вот в России варварская форма регресса чаще всего. И Достоевский имел в виду, что мы, раз начав революцию, никогда не кончим. Именно поэтому он, между прочим, в юности-то был, и вот когда с петрашевцами еще, потом, когда вернулся из мертвого дома первые годы, он, в общем-то, в значительной степени был либералом. Так его, кстати, и называли.
Ну уж не могу не вставить шпильку. А август 91-го года – это что, революция, контрреволюция? Победа либерализма с последующим его поражением.
Это уже такие тяжелые вопросы, которые каждый может с нами здесь уже поспорить, даже не изучая большую историю на своей шкуре, что это была варварская форма прогресса или регресса и так далее. Это мы будем еще спорить. Но скажу очевидную совершенно вещь, что антикоммунистическую революцию мы приняли за демократическую. Здесь я могу согласиться с некоторыми своими коллегами, которые тоже либералы, но говорят, что надо было все-таки, как бы, так сказать, аккуратнее. Как аккуратнее, тоже нельзя понять.
Ну да, легко да. Теперь учить.
Очень легко учить, тем более, что часть-то переметнулась, понимаете. Те, кто кричал «долой», потом уселся на эти места и начал говорить, что нам нет альтернативы, например. Таких людей тоже...
Знаем.
Да, не будем их сейчас.
Да, так вот, о представительном правлении-то все-таки столько раз подступали при Александре и обсуждали. И какие-то были секретные комитеты, и вроде как к 81-му году что-то такое вызрело. Ну, почему не получалось-то? Ведь можно было пар-то выпустить.
Считалось, что основной пар выпущен. Боялись, конечно, низовой смуты. Понимаете, когда нет политической жизни, кажется, что и сидишь достаточно крепко. Это некоторая иллюзия, очень много, не только российских правителей. Вот в свое время Зинаида Гиппиус очень хорошо сказала, чем в России власти больше позволяешь, тем она себе больше позволяет. Вот и по-хорошему как бы с ней не получается. Она считает, что не с кем разговаривать, она считает, что ей нет альтернативы там, и так далее. Так вот... В свое время, вот Карташев, по-моему, хорошо написал, что мы все-таки либералы проиграли в России, слишком были гамлетами, надо было пожестче. слишком прекраснодушны. А некоторые говорят, вообще не надо было трогать, потому что там Николай Николаевич Львов, например, стал довольно жестким консерватором в эмиграции, при том, что был одним из лидеров либерального движения. Вообще не надо было трогать, когда он увидел, что произошло при Ленине, при Сталине. Он говорит, вообще не надо было этих Романовых, ну, их прожили бы нормально, детей бы выучили, и ничего такого особенного-то не было.
Ну, это понятное разочарование. Вот.
Да, да.
Но тогда-то об этом не знали, об этой перспективе.
Да,
что придет
история
с телеграфом.
Да, а кто мог знать, что в феврале, кто мог готовить что-то, если сами монархисты убили Распутина только в декабре 16-го года? Что там говорить, что либералы там разрушили какую-то монархию? Они сами, как можно было во время войны назначить проворовавшегося немца Штюрмера, который развалил Ярославскую губернию, премьер-министром, во время войны с Германией назначить проворовавшегося немца премьер-министром? Через салон Распутина.
Ну, слушайте, мы уж далеко тут забежали, а я все вас к 81-му году тащу.
В 81-м
вот
году...
Вот такое, да, да, печальное событие, правда?
Очень, очень печальное, тем более, что фактически была подготовлена Конституция Лориса Меликова, где есть элементы представительного правления. Впервые за всю историю. Так это часто бывает, что накануне главного события. Кстати, сначала-то Александр III думал, может быть, продолжить. Все-таки папа завещал, готовил столько, старался, его посвящал некоторые вещи.
Да, у нас
но
такая
пришли ребята.
Дата, знаете, я люблю даты, вот выписался я, 8 марта 1881 года.
Да.
Такое совещание, на котором, собственно, обсуждалась судьба завещанного Александром вот этого вот проекта. Да? И ведь, в принципе, большинство тогдашнего правительства, назовем его так, министров, были за.
Ну,
и Абаза, и Сульский, и Валуев, и Лорис Меликов,
и
фактически один Победоносцев. И вот вам самодержавие. Государь-император выбрал сторону
надо
меньшинства.
Надо сказать, что за Победоносцевым была тоже хорошая команда, один бы он тоже ничего не сделал. Он так крепко и сидел. Да, и в итоге вот эти все конституционные вещи были названы конституционными иллюзиями. Не только этим царем, но и следующим его сыном. Поэтому пружина все сжималась, и она в начале 20 века распрямилась с такой силой, что либералы, конечно, удержать ее не могли.
Я все-таки думаю, что вот одна из самых главных проблем вот этого либерального дискурса в тогдашней России, это все вот эта борьба полувековая по крестьянскому вопросу, то, что несмотря на реформу 1861 года, оставался у крестьянства, так сказать, особый некий статус, который препятствовал прогрессу, и гражданский, и невозможность многие сделки совершать, и фактически там ограничения частной собственности на землю разнообразные существовавшие, и вот это уравнительное земледелие, это все вот вещи, которые, безусловно, очень затормозили Россию, не только политические какие-то решения не приняты, но и вот эти вот юридически-правовые, они, конечно, были очень опасными, и, конечно, либералы там и Витте, и другие в конце особенно своей работы как бы выступали за реформы, которые, собственно, Столыпин провел или начал проводить, но поздно было. Вот сюжет.
Да, конечно. И заметьте, что сами либералы в Первой Государственной Думе фактически ставили достаточно радикальные лозунги в крестьянском вопросе и в земельном вопросе. О насильственном отчуждении вот той же самой частной собственности перераспределения.
Не вполне либерально. Леонтович их критикует.
Не только Леонтович, но и изнутри либерального лагеря. Например, воспоминания Маклакова почитать.
Первая-вторая Государственная Дума.
Дума. И власть и общественность на закате «Новой России». Вот сейчас мы несколько раз переиздавали. Я, кстати, писал предисловие к мемуарам Маклакова. Вот человек, который разобрал всю вот эту, так сказать, подноготную той трагедии, которая у нас случилась.
Я думаю, что мы еще продолжим с Алексеем эти разговоры о либерализме. У нас там на рубеже 20 века много хороших людей, интересных тем и вопросов. Но я не могу тут на один вопрос слушателя не подбросить, опять же, ответ от Алексея Карамурзы. Вот Василий написал мне в Facebook: а почему в других странах либерализм способен привиться, расти и плодоносить, а в России никак не может даже маленьким корешком зацепиться? Суровая почта, холодный климат или люди такие, не желающие свободы, а желающие вольницы. Вот как завернул.
На самом деле завернул, и надо согласиться с тем, что здесь действительно некоторый максимализм присутствует. Либо все, либо ничего. Как тот же Герцен говорил, лишнего требуем, лишнего жертвуем. Поэтому и болтаемся между деспотизмом и революцией. То есть, если уж захотели изменений, то сразу и всех. И в основном волю, а не свободу. Понимаете? То есть, некоторую отрицательную работу. Это тот же самый Георгий Петрович Федотов, знаменитый его текст «Россия и свобода», где он разводит это понятие, что есть свобода, позитивная свобода, а есть отрицательная свобода как воля. В России, к сожалению, я вот сейчас и посмотрел, в самом лагере свободы очень много анархистов. Заметьте, два главных анархиста в нашей истории, теоретика, это Бакунин в XIX веке, а в XX веке Бердяев, которого зря сейчас записали в какие-то консерваторы, это был анархист в первую очередь. Ему не нравилась ни любая устоявшаяся ни мысль, ни порядок, ничего. Всегда бузил против всех. Зачем его они взяли сейчас себе на флаг, совершенно не могу понять. И либералы на этом менее заметны, поэтому большая теоретическая работа. Но вот не могу согласиться, что у нас какой-то особый... Вот когда-то в Якутске устанавливал мемориальную доску, там такой Никифоров был, его учили еще декабристы ссыльные. Так вот он про якутскую землю говорил, что тут на вечной мерзлоте как раз и нужен либерализм, потому что из-под палки здесь никто работать не будет.
Спасибо. Алексей Карамурза был в эфире «Эхо Москвы». Говорили мы о либерализме. Я думаю, продолжим еще обязательно эту тему, актуальную всегда для и современной России. Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.